Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Beard Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода доброго времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете 196-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня у меня снова выпуск с гостем. Поговорим на интересную тему, поговорим про ИТЭР, про термоядерные реакторы. Как сделать небольшое солнышко на Земле и питаться от него энергией. Но для начала расскажу вам интересную историю, потому что у меня достаточно необычная история, как, собственно, наш гость сегодня к нам попал. Слушаю ее другой подкаст. Называется «Эврипод». Выпуск, казалось бы, да, про стендап-культуру русскоязычную. И тут, ну, слушаю, интересный выпуск. И тут внезапно гость говорит: «А я вообще-то в ИТЭРе работаю». И все, у меня крыша слетает. Я такой: «Срочно дайте мне его контакты, мне нужно его в подкаст». И вот он здесь. Так что поприветствуем сегодня с нами Александр Рамб. Привет.
Йоу, здоров. Ну, я поправлю, я на самом ИТЭРе не работаю. Я работаю в Курчатовском институте, да, участвую в проекте. Один из 30 000.
Да, это, кстати, действительно большой проект, и я до эфирной переписки вспоминал, у меня один из лекторов моих тоже работал. Он, по-моему, непосредственно на ИТЭРе работал, и каждый раз вот эта фраза: «Ну, 5-10 лет, и мы получим первую плазму». Сейчас я слышу примерно то же самое. Собственно, это мы тоже сегодня обсудим по поводу того, как это все эстимейтится, как там с таймингами. Но для начала давай, наверное, такую пару слов о себе расскажи вообще. Как ты к этому пришел, чем ты сейчас занимаешься и вообще, как говорится, дошел до жизни такой.
К чему ты? Про озвучку стендапов или...
Можно и про озвучку стендапов, ты же знаешь, у нас свободный подкаст, можно о чем угодно. Но на самом деле для меня странно, даже не то, что странно, а было...
Сочетание?
Вот, да, необычное такое сочетание, то есть неожиданное, правильнее будет сказать. То есть я ничего такого не вижу, как нам говорят исследования, которым я, конечно, ну... Не то чтобы очень верю, но похоже на правду, что там люди с техническим складом ума, у них там острее чувство юмора. Поэтому не то чтобы я сильно удивлен, но вот неожиданно было такое услышать.
Ну, у меня компот из хобби, на самом деле, за свои 34 года. Всякого попробовал. По образованию, давай так, я физико-техник, автоматчик, инженер. Специальность электроника и автоматика физических установок самых разных, в том числе. Так уж вышло, токамаков.
То есть это прям в институте вам уже преподавали, да?
Ну, в институте мы учились на ядерных реакторах. То есть там все расчеты были про ядерные реакторы. Автоматика была с уклоном на это, то есть ядерные объекты. Но у нас на кафедре еще были ребята, которые занимались термоядерным реактором в Казахстане, который сейчас... уже построен, и там проведен физпуск, и идет его доработка. Это КТМ, казахстанский токамак материаловический. Вот я когда был дипломником, я написал тему про систему управления тороидальными обмотками, систему электропитания тороидальных обмоток. Ну и потом устроился на работу на кафедру и стал в этом проекте, ездил там в командировке, участвовал в пусконаладке, в монтаже систем. Потом у нас был контракт с московским курчатником, и потихоньку я туда перебрался. Сейчас вот работаю в Курчатском институте на два токамака, на ИТР и на Т-15, который тоже строится в Москве сейчас. Вот, это если по специальности. По озвучкам, это просто хобби в студенчестве, я решил попробовать поозвучивать, потому что в это же время я еще работал диджеем в клубах, играл всякий андеграунд drum and bass, и у нас был там свой такой подкаст, я еще вел такое радио, можно было через Винамп вещать в интернетик. Я там включал в прямом эфире музычку, сводил с пластинок, ну и что-то в микрофон говорил, то есть как бы опыт был. Ну и потом я увидел видосики есть в интернете без озвучки, сабики к ним прилагаются, в общем, там осталось сделать небольшой шажок в эту сторону. Как-то так.
Ну окей, тогда я предлагаю всем, кто интересуется твоей, скажем так, вот этой вот стендаперской стороной, мы их пошлем ходить по ссылочкам, которые обязательно оставим.
Если... еще же я забыл похвастаться, чешуей блеснуть, я еще музыку писал. О. Под псевдонимом Rumble DP или Качкин еще. Если слышал такой трек «Человеку нужен человек» в свое время был. популярен в узких кругах.
Я боюсь, нет, но не исключено, что я его найду и поставлю где-нибудь фоном на подложечку, чтобы у нас такой был флоу.
Вот, короче, всем похвастался.
Да. Тогда предлагаю переходить, собственно, к основной теме, ради той, которой мы сегодня собрались, именно к термоядерным реакциям, к термоядерным реакторам и тому, в каком виде это существует сейчас. Ну, начнем, наверное, давай с какого-то общего введения вообще, чем термояд отличается от всего остального, почему к нему все так стремятся и почему он так недостижим.
Ух, так, ну, для начала я этот со звездочкой скажу, что я не кандидат наук, извините, диссер так и не защитил, так что в чем-то я могу быть неточен, так что, если что, я буду говорить, что знаю, так, в общих чертах, не углубляясь там в великий матантом, глубокий какой-то. Вот, ну, с чего тут начать? Ну, то, что нам, человечеству, издавна нужна энергия, мы ее получаем всеми возможными способами, понятное дело, и нам хочется ее, конечно, получать все больше и больше. И каким способом мы можем получать энергию? Это, например, что-нибудь сжечь, дерево, уголь, газ, нефть, все, что горит, углеводороды в основном. Но в процессе сжигания образуется много углекислого газа. Мы тут внезапно выяснили, что парниковый эффект, вот это все, неприкольно. Ресурсы истощаются, нефть так быстро не вернется назад в подземной толще. Хотя я там еще дофига, но в конце концов она кончится довольно быстро в обозримом будущем. Там разные прогнозы, 100-200 лет, но тем не менее, не так уж много. Что еще мы можем выдавить? Из чего еще можно выдавить энергию? Ну, из старой доброй гравитации. Это, например, текущая вода, гидроэлектростанции на реках, плотины, приливные электростанции на побережьях, когда вода туда-сюда ходит. И еще на волнах, я знаю, сейчас строят такие штуки, типа змеек, они изгибаются на волнах и тоже там крутят динамо-машины. Это все круто, конечно, но, во-первых, очень громоздко, реки не везде есть, объем, большие объемы заливаются из-за того, что плотины строят, рыбкам неприкольно, в общем, есть косяки. В пустыне, например, никак. Так, что еще мы можем? Использовать энергию солнца. Это солнечные батареи, ветряки. Там всякие такие встроят в Америке, насколько я знаю, зеркала, линзы как бы фокусируют солнечный свет, там нагревают что-то. Но тут тоже есть проблема. Например, в Питере с солнцем проблемы. Ветер не везде дует. Там ближе к полюсам солнца вообще может не быть полгода. В общем, ну и вот у ветряков, насколько я знаю, при вращении этих самых лопастей низкочастотные образуется звук, там в районе 7 Гц, и у людей паника начинается, птички опять же врезаются. В общем, не универсально. Самое последнее из универсального, что мы придумали, это энергия ядерного распада. Ядерный реактор, опять же, копаем истощаемые ресурсы, обогащаем уранчик, загружаем куда нужно и используем. Чем хороша эта штука? Тем, что можно использовать вообще везде. В пустыне построил ты ядерный реактор. Все равно там надо водичку, правда, подводить, но тем не менее. Эти реакторы используются на подводных лодках, на атомоходах, на где угодно. Выход энергии хороший.
Собственно, на межзвездных зондах тоже Curiosity работает. На, по сути, ядерном реакторе.
Да, там источник нейтронов, насколько я знаю. Нейтронные батарейки, что-то типа такого. Да, это хорошо использовать, но это все грязно и куча отходов. И, в конце концов, уран тоже надо копать там. Это тоже истощимый источник энергии, короче. Вот, поэтому нам нужно что-то вот такое, вот что-то вот рядом с ядерным реактором, что-то такое универсальное, что можно везде поставить, но чтобы не так гадило. И тут вот в 50-е годы, если я не ошибаюсь, что российским, что английским, британским ученым пришло в голову использовать не распад ядер, а наоборот синтез. То есть ядерный реактор — это когда тяжелые элементы распадаются с образованием энергии, а синтез — это когда наоборот легкие элементы слипаются с образованием более тяжелых, и при этом вырабатывается энергия. И, как выяснилось в расчетах, энергии вырабатывается больше на единицу, как сказать, на единицу деления, на единицу этого. Ну, в три раза больше, по-моему, по массе тупо топлива. То есть, если взять смесь там дейтерия, трития с такой-то массой и уран такой-то массы, то в три раза больше будет при синтезе. То есть, в принципе, в перспективе это очень даже хороший источник энергии. Можно неплохо зажечь.
Тем более нам сама природа подсказывает к тому, что термояд – это хороший источник энергии, потому что у нас, по сути, термоядерный реактор висит над головой.
Да, солнышко.
От него... Так или иначе, вот вся энергия, которую мы перечислили, на самом деле вся энергия приходит так или иначе от Солнца. То есть, да, она могла пройти долгий путь,
Там... Что нефть, что все остальное. Вообще вся энергия, которая есть у нас на Земле, по сути, она, да, сейчас она тупо, ну, грубо можно сказать, от Солнца идет. До этого, конечно, Солнце тоже каким-то образом слиплось, какие-то силы привели это Солнце в это место. Вот. Но сейчас мы отталкиваемся от того, что идет ядерная реакция, и, возможно, кстати, под землей происходит тоже. Ну, не термоядерная, но ядерная реакция. То есть что-то ядро разогревает до сих пор.
Угу.
То есть, да, это основополагающие силы у нас.
Вот. Ну и, соответственно, в чем тогда проблема? Почему до сих пор не используем такой замечательный источник энергии, раз он такой весь из себя положительный, и отходов не так много, и можно расположить где угодно, и выдает энергии на массу больше. Что-то я как-то не вижу, да, вокруг термоядерных реакторов ни одного.
Так, как говорится, все хорошо, но есть нюанс. Плазма, ну, то есть как бы откуда берется энергия? Это... Нам нужно взять легкие те самые элементы, как в солнышке, да, их как-то сблизить, чтобы они все-таки слились. То есть для этого нужно что сделать? Чтобы вот эти вот положительно заряженные ядра атомов сдвинулись, преодолели кулоновский барьер, естественно, что они отталкиваются друг от друга одинаково зарядом. Вот нужно их так сблизить на расстояние ближе размера атома, чтобы они слились. У меня тут два варианта. Это либо их очень сильно сжать, либо очень сильно нагреть. На Солнце как это происходит? Огромная масса сжимает, ну, за счет гравитации в печку все эти... что там у нас, по-моему, там гелий горит с водородом.
Да, ну, в основном гелий и водород.
Да, и деться ему особо некуда, потому что там большое количество вещества, которое нужно преодолеть. То есть там такая хорошая печка, именно за счет гравитации. Там небольшая температура относительно, 15 миллионов кельвинов, 15-16. Вот. Но за счет того, что огромное давление, происходит термоядерный синтез. А на Земле такое давление создать довольно проблематично. У нас нет такой огромной массы, поэтому тут выход другой. Нужно хорошенечко разогреть все это дело. Есть такой критерий Лоусона, сформулированный британским, если не ошибаюсь, физиком, тоже где-то в районе 50-х годов, что термоядерная реакция возможна при соблюдении температуры и давления определенного. И насколько я помню, термоядерный синтез возможен. То есть обязательным условием, но не единственным, является температура где-то 150 миллионов градусов кельвинов. Вот к этому мы и стремимся, хорошенечко разогреть.
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь неплохо бы пояснить, потому что, мне кажется, у человека, который не знаком с вот этой всей кухней, у него возникает сейчас вопрос, сколько градусов, потому что миллионы кельвинов звучит как что-то недостижимое, и там поверхность Солнца там всего несколько тысяч, ну, опять же, это то, что возможно, ну, как бы на слуху, а тут мы несколько миллионов хотим сделать. Вообще, понятие температуры здесь, оно, ну, как бы не совсем такое же, как температура за окном, когда вы смотрите на градусник, потому что, ну, температура — это мера кинетической энергии средней частиц. Соответственно, все, что на самом деле мы говорим, что нам вот эти вот частицы, которые мы будем сталкивать, нужно очень сильно разогнать.
Ну да, чтобы они очень быстро двигались.
Да, и там уже они сами с собой будут сталкиваться и на больших скоростях за счет того, что они, ну, друг друга влипают с большим импульсом, наверное, правильнее будет сказать, чем с большой скоростью, они, собственно, могут и соединяться, и, собственно, вот именно синтез и происходит за счет того, что мы преодолеваем вот этот барьер, действительно, то есть и кулоновский, и таким образом они начинают сливаться. То есть, по сути, все, что мы говорим, это как ускоритель частиц, только во все стороны.
Угу.
Что-то в этом роде можно себе представить.
Да, тут, кстати, есть еще один нюанс, что на самом деле для того, чтобы пошла самая, ну, простая реакция синтеза, это с изотопами водорода, самые легкие элементы. То есть, чем тяжелее элемент, тем больше температура нужна. Ну вот, чтобы водород засинтезировал, так скажем, нужна температура порядка миллиарда кельвинов на самом деле. Но природа нам подыграла. Есть так называемый максвелловский хвост, то есть из-за распределения Максвелла какие-то частицы будут двигаться медленнее, а какие-то быстрее, поэтому уже где-то в районе 100 миллионов кельвинов найдутся частицы, которые начнут слипаться. И плюс там еще есть туннельный эффект, который тоже нам помогает в этом смысле. Вот, и вот мы подходим к тому, почему же нет везде повсюду термоядерных реакторов, потому что это, сука, очень горячо. Эту штуку нужно, вот, ну, как ты говоришь, разлетающиеся во все стороны, двигающиеся очень быстро изотопы нужно как-то еще удержать, так, чтобы они ничего не касались, потому что такую температуру ни одно вещество не выдержит. Что мы там его обложим хоть вольфрамом, хоть чем там самым тугоплавким веществом, все равно оно испарится.
Ну, то есть проблема даже не столько в разогреть до такой энергии, сколько в том, чтобы вот то, что получилось, его как-то нужно вот сформировать и держать. Потому что солнце, оно же ничего не касается, оно себе висит и висит в воздухе.
Ну да, оно удерживается именно вот за счет гравитации. То есть висит, ну, снаружи нет термоядерного синтеза у солнца, оно где-то в ядре происходит, там, где вот именно это большущее давление сжимает. А снаружи там уже горение происходит, выброс всяких тяжелых элементов, в частности.
Ну, собственно, я так понимаю, мы плавно подошли к вариантам возможным, как можно, собственно, плазму удерживать.
Ну, самое простое – это ее не удерживать, конечно, а просто бахнуть где-нибудь в центре, сжать ее, допустим, там, пульсами лазеров где-то в одной точке, сжать там расплавленным металлом с помощью взрыва, там такие даже устройства есть. То есть просто где-то в центре, чтобы бахнуло, куча энергии выделилась, мы ее как-то сняли, потом еще раз бахнули, то есть такой быстро импульсные шоты такие сделать. Ну, по-моему, есть какие-то успехи, но это прям там наносекунды, все это длится. Как это тепло снимать, опять же, ну что мы там, что-то нагреем. По сути, мы опять же будем греть воду, кипятить чайник и крутить турбину.
Ну, тут еще надо, чтобы выходящая энергия была больше той энергии, которую мы тратим на лазеры.
Это тоже, да, это тоже, да. А как мы ее снимем, куда она же там где-то выделилась глубоко? Да, и что с ней после этого делать? Ну, советские физики хорошо соображали и придумали, опять же, в 50-х годах, это Там и Сахаров, такие академики советские, придумали магнитное удержание плазмы, потому что плазма — это что? Это ионизированные вещества, они имеют заряд, соответственно, магнитным полем мы можем создать ловушку. Желательно, чтобы она была замкнутой, ну, то есть, чтобы они там в этих, застряв в магнитных линиях, ионы, могли бесконечно кружиться. И тут пришел на ум старый добрый бублик, донат, ну, то есть такой пончик, в котором внутри создается магнитное поле.
Можно сказать слово тор. Давай, тор. Так, у нас, я думаю, аудитория пойдет. Окей.
Ну, вот, допустим, на том же ИТРе это называют донат, вакуумную камеру в форме бублика. Вот, и все это дело обкладывается электромагнитными катушками определенной формы. То есть такая, можно представить, что на этот тор такая как бы пружинка накручена. Это тороидальные обмотки, они как бы сжимают плазму, не дают, ну, не дают ей разойтись и ударяться об стенки. Плюс есть еще катушки, такие как бы тоже такие плоские, как вдоль этого тора наложенные кругляшочки, которые сжимают плазму сверху снизу там и могут изменять ее форму, передвигать куда-то. Но это уже потом появилось, но вначале нужно было просто удержать эту плазму. В 50-х годах у нас в Курчатовском институте показали возможность этого всего, рассказали британцам. Курчатов тогда собрал британцев, по-моему, он к ним съездил. Говорит, у нас тут в Советском Союзе есть успех, мы тут пытаемся термоядерный синтез оседлать, но дело в том, что одни мы не справимся с такой силой природной, надо бы как-то объединиться. Те говорят, ну, что-то вы выдумываете, по-моему. Он говорит, ну, приезжайте, посмотрите сами. Они приехали со своими приборами, все померили, говорят, ну да, круто. И с тех пор начался, можно сказать, международный проект по созданию термоядерного синтеза.
Угу. Ну, стоит отметить, что, кстати, токамак не единственный вариант.
Не да. единственный.
Например, у нас, я не помню, в каком-то давнем-давнем выпуске была новость, по-моему, немецкий проект
W7. Wolfenstein 7X?
Да.
Стеллоратор, да. Стеллоратор был тоже предложен, тоже где-то в 50-х годах. Господи, не помню, как физика зовут. Господи, вылетел. Британский физик. Но там была проблема в том, что... В нем до сих пор есть эта проблема. В том, что форма магнитных катушек очень сложная. Ее, ну, как бы на калькуляторе в тех временах там в столбик было сложно рассчитать все это. Потом появились компьютеры, которые рассчитывали необходимую конфигурацию. И все равно у них мощностей не хватало. И вот только в последнее время могли точно... Во-первых, рассчитать это ладно, потом еще же нужно это все собрать. Там такая очень сложная закрученная. То есть как бы бублик, но он так... скручен, искажен.
Бублик Мёбиуса.
Спицер, физика Спицер зовут. Угу. Вот, придумал стеллоратор. Ну вот только сейчас в Германии, допустим, его где-то еще строят, по-моему, в Японии тоже есть стеллораторы. но вот в Германии сейчас построен самый большой, который на самом деле в 5 раз меньше, чем нужно для того, чтобы создать самоподдерживающую термоядерную реакцию. Но он тоже экспериментальный, пока он просто должен показать возможность работы стеллоратора в такой-то конфигурации.
Ну да, по сути, такой proof of concept получается. Mm-hmm. Тогда давай, коль мы уже подошли к ЭТРу, давай тогда чуть больше про сам проект. Собственно, через какие стадии он успел пройти, что он сейчас собой представляет и кто в нем непосредственно участвует.
Ну, так, ну ITER — это International Thermonuclear Experimental Reactor, экспериментальный международный термоядерный реактор, но прежде чем он образовался, почему именно токамак строит, а не стеллоратор, да? Потому что до ITER в мире было построено, уже проведено экспериментов больше, чем на 200 установках, 200, 260, что-то такое. Или даже 300. 300 токамаков, то есть по всему свету есть, самых разных, там, сферических, вытянутых, в России было куча, там, в Японии есть, в Китае, ну, в общем, во всем мире, где наука хорошо развилась, везде есть эти токамаки. И Советский Союз предложил вместе с американцами и японцами, по-моему, они собрались где-то в 80-х, 90-х годах, подписали бумажки, что давайте мы соберемся все вместе и построим самый такой крутой токамак, потому что ни одна из стран в отдельности этот проект не вытянет. В ITER входит сейчас Европейский Союз, США, Канада, по-моему. Там еще такая путаница, кто-то входил, кто-то выходил, США точно выходили, сейчас опять говорят, что, может быть, мы выйдем. Китай туда входит, Корея, Япония, Индия. Вот, в общем, 11, по-моему, стран участвуют в этом проекте. Это самая дорогая научная установка. Она уже в 5 раз дороже бака того же. Ну и мне кажется, что деньги еще понадобятся. Станет, может быть, в 6-7 раз дороже там, в процессе пуска, эксплуатации.
Где-то тихонечко нервно курит телескоп Джеймс Уэбб, который... Который копейки.
Да, и при этом это еще, ну, как бы, чтобы это... не переборщить, но я считаю, что это самая сложная вообще установка. Это такой огроменный, очень сложный конструктор, который до сих пор еще не построен. То есть там ты говорил тоже в начале, что сроки переносились. По-моему, в 2016 году планировался запуск. Пуск уже, то есть чтобы плазму там получить водородную, дейтеритритиевую. Сейчас перенесли на 2025 год. Сейчас будет на водородной плазме в 2025 году физический пуск.
Ну, планируется.
Если график будет выполняться. Пока что я читаю, смотрю прессу от международного агентства ITER, что все у них идет хорошо. Все по плану, и, возможно, к 2025 году мы все-таки стрельнем. Вот. Но что это за махина? Строится она во Франции. Сначала долго решалось, где же его будем строить, но выяснили, что... по многим параметрам во Франции удобнее. У них там, во-первых, в этом центре Кадараш, в котором строится реактор, уже есть вся необходимая инфраструктура, железная дорога, дорога и все прочее. Там у них есть ядерный реактор. Во Франции все хорошо с атомной промышленностью и с безопасностью, с атомными объектами. Так что место было выбрано. Ну и к тому же там погода хорошая вообще. Место красивое. Вот. По-моему, в 16... Ох, господи, вру. В 16-м. В 10-м. В 2010 году только разобрались со всей бюрократией, подписали все бумажки и начали рыть котлован под фундамент. То есть так долго собирались, если в 80-х годах уже подписали бумаги о том, что давайте, ага, и через 30 лет стройка началась.
Окей, а вообще каких результатов пытается добиться проект? Вот, что мы должны получить в итоге? Потому что все это подготовка, а вот... До чего нужно дождаться?
Грубо говоря, нужно задача установки ITER заключается в том, чтобы продемонстрировать возможность коммерческого использования термоядерного реактора. То есть нужно получить, во-первых, положительный выход энергии. Мы должны получить больше, чем затратили, по-моему, в 10 раз. Q10 хотят, по-моему, добиться. И плюс отработать решения различные. Это диагностика, управление, там доп-нагрев, все прочее. То есть только в процессе проведения эксперимента можно понять, где у нас какая проблема вылезет, и наоборот, где будет хорошо. Дальнейшим шагом должна стать строительство установки демо, которая уже должна стать прототипом именно энергетической установки для получения энергии на базе термоядерного синтеза. То есть задачей ИТРа не является получить там энергию, построить электростанцию, протянуть провода и начать уже телефончики от него заряжать. То есть это экспериментальная установка, которая покажет, что вообще в принципе это возможно. Не на бумаге как бы. То есть у физиков-то все сошлось уже давно. Они говорят, что все возможно, давайте, ребят. И сейчас это очень сложная инженерная проблема.
Ну, физики такое любят. Сказать, типа, вот мы придумали, а дальше проблема инженеров.
Не буду занижать возможности физиков. На самом деле, по физике там тоже много, куча проблем нерешенных. Там, то есть они в процессе работы на других установках открывают тоже для себя новые вещи. И у них там, то есть любая теория, гипотеза и так далее, любое открытие не является окончательным в науке. Мы обязательно что-нибудь еще интересное откроем. В той же плазме, например, сколько пытались ее удерживать, она, блин, то там вспучится, то там какие-то магнитные острова в ней возникают. Непонятно, что происходит, она все время срывается, куда-то улетает. Но потом, чем больше стали нагревать, появилась так называемая H-мода. Это когда свечение плазмы уменьшается, а нагрев в ее центре улучшается. В общем, в целом она становится такой более податливой, более управляемой. То есть как бы природа нам такая: а вот смотрите-ка, вы ее чуть-чуть побольше нагрели, и получите хорошие параметры. То есть именно в процессе эксперимента мы открываем что-то новое. Может быть, будет, там уже, по-моему, физики предсказывают или ультра-H-мода, или супер-H-мода, что плазма станет вообще такой классной и покладистой, и вот стоит ее только чуть-чуть еще достаточно так вот поднагреть, и будет прямо вообще сказка.
Ну, это почему-то как...
Ну, это не точно.
Да, это не точно, и понять мы это сможем действительно, только попробовав нагреть. Ну, я так понимаю, собственно, ради этого и строится, чтобы понять, что там вообще как работает, потому что можно сколь угодно долго теоретизировать, да, как там будет себя вести машина Формулы-1 на 300 км в час, пока ты не построишь ее и не попробуешь проехать, ты до конца всех деталей не узнаешь. Так что где-то так у нас получается, да. Тестовое такое большое сооружение за кучу денег. А, тогда предлагаю тебе еще такой вопрос. Собственно, ты участвуешь в этом проекте, и в чем состоит участие? Потому что, ну, мне вот как человеку со стороны сложно себе представить так сходу, что там, собственно, можно делать. Потому что звучит хорошо, типа, строится токамак, окей, там ходят строители, прорабы, матерятся, пинают, значит, железяки и строят из них какую-то большую катушку. А что делает вся остальная вот эта вот куча людей, которые вокруг этого проекта существуют?
Ну, кстати, ходят там сейчас одновременно, по-моему, в районе 2000 человек. Все там что-то строят, вот именно на стройке задействованы. Плюс там еще сидят физики, инженеры и конструктора, вот эти по всему миру разбросанные там сидят, и по всему миру разбросанные есть так называемые домашние агентства стран-участников. В России есть домашние агентства, в Китае, и куча разных институтов занимается проектом ИТР. В районе 30 тысяч человек, насколько я помню, вовлечено. Плюс коммерческие и некоммерческие различные фирмы, которые тоже разрабатывают. Тут даже я не знаю, с чего начать. Тут столько всего. Но чем я занимаюсь? На ИТРе будет несколько десятков диагностик, которые следят за параметрами плазмы. Там считают частицы, смотрят излучение, следят за магнитными полями, островками, все это. В общем, мониторят плазму со всех сторон. И туда пытаются на ИТР сейчас, естественно, запихнуть все возможные там диагностики, какие только были придуманы, как можно больше, как можно лучше, с разных углов там. Я занимаюсь конкретно автоматизацией в части диагностики H-альфа и спектроскопии. То есть мы смотрим, как там плазма светится, какие у нее есть линии в спектре. Несколько портов, то есть мы смотрим там сбоку, сверху на плазму, как там вдоль этого пучка плазменного. И ух, тут, блин, как бы с чего бы начать-то?
Ну, давай я попробую задать сходу вопрос.
Давай.
Вот это мы смотрим. Это подразумевает разработку всех вот этих наблюдательных элементов, как это посмотреть. То есть, стоит ли у тебя задача? Вот нам нужно, грубо говоря, придумать, как нам снимать вот такие параметры. Или у тебя есть инструмент, тебе говорят, вот у нас есть вот такая фигня, мы ее туда направим, нужно придумать, что с этой фигней снимать и, собственно, какие данные мы сможем с нее получать. Давай начнем с вот таких больших мазков.
Ну, да, хорошо. Так, ну, грубо говоря, в принципе, принцип понятен. Диагностика как бы не новая, она на других токамаках использовалась 70-х, 60-х годов уже понятно, что делать. Но здесь, во-первых, новая конструкция. Здесь впервые будет... Ну, на Джете, правда, тоже была уже в Англии. Ну, здесь будет высокоэнергетичные нейтроны, то есть это будет реакция не водородная, а с изотопами водорода, с дейтерием и тритием, с выделением высокоэнергетичного нейтрона, который, сука, очень быстро, очень мощно и далеко летит. Поэтому электронику и прочие чувствительные элементы нельзя близко ставить к плазме. Все это нужно куда-то оттащить, растащить, такого раньше не делалось. Вот в этом одном так называемом порту, который смотрит на плазму. Кроме этой диагностики еще находится куча других диагностик, которые тоже хотят издалека дотянуться до плазмы через вот этот порт. Одна, чтобы другой не мешала, чтобы там все соответствовало требованиям безопасности, сейсмики, там, нейтронной гаммы, чтобы ничто не пострадало, никто никому не мешал. Плюс туда должны... То есть, смотри, куча-куча диагностик, во-первых, плюс технологических систем, все это смотрит в одно место и разрабатывают разные люди, разные институты, все это вместе сводится где-то в одном проекте, чтобы не было клэшей, так называемых, пересечений, чтобы все требованиям соответствовать и так далее, тут даже доходило до такого, что мы не можем кнопочку найти, понимаешь, кнопочку, которая выдержит условия мощных там потоков нейтронов и гаммы и прочего-прочего, чтобы она работала, щелкала, блин, в вакууме при этом, в ультравысоком. То есть, и это все должно быть еще обязательно сертифицировано под использование на атомной промышленности. Все это вместе накладывает такую большую кучу, что мы даже, ну вот мы представляем себе, у нас есть там проект такой вот, общими мазками он нарисован. Но когда начинаем погружаться в детали, как конкретно у нас какой проводок, какой, какая трубочка, где пойдет, вот начинается. Начинаются как-то нюансы. Начинаются нюансы, которые раньше никто не продумывал. То есть впервые сталкиваемся именно здесь. Допустим, те же видеокамеры технические, которые будут находиться уже там довольно близко к плазме, хотя и за там, биобарьером, за защитой, бетоном огромным слоем, все равно туда будут долетать нейтроны и потихонечку эту камеру убивать. Теперь что мы должны с этой камерой сделать? Всю электронику как-то оттащить от чувствительного сенсора. При этом сам сенсор должен не погибать, его нужно как-то охлаждать, чем-то прикрывать, черт его знает. Вот таких вот куча разных именно нюансов открывается. Их приходится решать вот совместно со всеми, кто нас окружает, со всеми другими диагностиками, технологическими системами и, ну, и с физиками, естественно. Которые говорят, посчитайте нам вот так.
А как происходит оценка рисков? Ну, то есть, грубо говоря, вот тебе нужно расположить камеру, там, ну, не камеру, то есть считывающий какой-нибудь элемент, и вот как оценивается, что в него будет прилетать, какими его нужно защитами оборудовать, ну, кроме таких теоретических моментов, потому что, ну, тут возникает все тот же вопрос. Пока мы, собственно, не запустили, мы не знаем, с какими окончательно трудностями нам придется столкнуться. То есть проводятся ли для этого какие-то компьютерные симуляции? То есть как определяются проблемы, которые нужно решать до того, как, собственно, мы эти проблемы получаем непосредственно?
Ну, двумя способами, да. Во-первых, это моделирование, та же компьютерная модель самого токамака уже как бы нарисована. Мы знаем, какой энергией обладают вот эти самые нейтроны, сколько там будет по гамме излучения, все это чисто из расчетов. Во-вторых, экспериментально у нас уже есть действующие токамаки, мощные. Тот же Jet в Британии и ST-60 в Японии. Там в британском токамаке уже тоже есть нейтрончиков немножечко, поэтому электронику туда погружают, смотрят, что с ней будет. Плюс есть ядерные реакторы. Например, мы про ту же самую кнопочку, мы ее испытывали, заказали в другой стране, не буду называть фирму, она нам дала сэмпл, чтобы мы могли его проверить и сказать им, ну как, что там будет, когда мы накопим определенное излучение. Вот мы погружали его рядом с активной зоной ядерного реактора, чтобы посмотреть, что с этой кнопочкой будет. Там цвет изменило, но проводимость не поменялась. Вот. То есть расчеты и эксперименты на действующих установках.
Ну, при этом не исключено ведь, что у нас что-то еще вылезет, когда, собственно, непосредственно будет запуск, то есть какие-нибудь особенности, на то, что ты говорил.
Да обязательно что-нибудь вылезет. Сто пудов что-нибудь вылезет. Да даже в процессе экспериментов вылазит всякое, и в процессе расчетов, что там, когда начинаешь совместный, то есть модель же не может учесть вообще все. Модель, допустим, плазмы, она учитывать там сферическую плазму в вакууме, а вот мы добавим туда какой-то элемент охлаждения, еще какая-то частица там отразилась от бланкета. С таким-то материалом это тоже надо учесть. То есть куча-куча всего. Когда накладывается, получается большая каша, в которую надо разгребать.
Тогда смотри, мне кажется, многим все еще может быть вот из нашего рассказа не до конца понятно. Поэтому такой вопрос в лоб. Вот если мы сейчас поедем и посмотрим на Итер в текущем его состоянии, вот прям приедем на эту стройку, что там сейчас есть и что там еще предстоит достроить, вот в каком состоянии он находится вот прямо сейчас?
Ну, чисто стройка закончена на 70% уже, как рапортуют из АЭО. Не обязательно туда ехать, можно зайти на сайт Итер или даже на ютубчик, у них есть свой канал, есть инстаграм-канал Итер, и там они периодически, ну, раз в неделю летают на дроне и показывают, делают фоточки, и, по-моему, раз в полгода они снимают видео красивые, как они там пролетают над установкой. Ну, в целом, здание Токамака строится, уже видно очертания, где будет находиться сам бублик. Есть здание «Диагностик», третий завод, частично тоже построен. Видно, как подтаскиваются материалы, протянутые электролинии, насколько я помню, уже тоже. И там трансформаторы, все для электропитания поставляется. Баллоны всякие там подвозят для воды и прочего. В общем, можно посмотреть тупо фоточки. Видно, что процесс идет, и успех не за горами.
Ну, собственно, раз у нас успех не за горами, давайте уже подходя к концу нашего подкаста, поговорим о будущем термояда. Вот, допустим, у нас все идет по плану. Все идет хорошо. В 2025 году мы получаем первую плазму. Там Итер показывает, что коммерческое использование, оно как бы валидно. Что происходит дальше? Ну, понятное дело, что какие-нибудь радужные планы можно строить, что как только у нас Итер построился, сразу все поняли, ага, термояд работает, соответственно, все бегом строить токамаки и прочие реакторы. Но что-то мне показывает, что все не так просто.
Не так просто. Это очень технологически сложно будет хотя бы даже ИТР повторить. Очень много систем, очень большой. То есть, знаешь, я тебе сейчас еще скажу, вот, допустим, я делаю систему автоматизации, так, мы рассчитываем на то, что в ближайшем будущем, в течение, там, допустим, лет 5 до физического пуска, появятся такие мощности у компьютеров и устройств, которые позволят нам делать то, что мы запланировали, потому что пока что их нет. Ну, мы так смотрим на закон Мура, на вот это все, и предполагаем, что вот-вот они скоро появятся. Промышленность нам обещает, что будет. Вот. Но что будет, если будет успех ИТРа? Ну, во-первых, успех ИТРа будет тогда успехом, когда все это заработает на дейтерий тритиевой плазме, а не на водородной. Водородная в 25-м году, дейтерий тритиевая что-то в 30-х. В 30-х годах нужно провести еще группу экспериментов, то есть, если с учетом того, что все затянется, обязательно затянется, где-нибудь в 40-м году, возможно, можно будет сказать, что «О, окей, мы все поняли, теперь давайте переходить к проекту демо». Вот я говорил, что следующим шагом будет создание демонстрационной электростанции демо. Ну, то есть, вот где-то, да, получается, в 40-х, в 50-х, может быть, годах начнется эта стройка. Но, с другой стороны, в том же Китае начинают строить свой собственный ИТР. Китайцы не дураки, у них промышленность хорошая, они в проекте участвуют, видят, что в принципе они могут и свой замутить ИТР с блэкджеком и куртизанками. Так что появляется как бы параллельная программа еще. И посмотрим, кто кого обгонит. Китайцы вон свою космическую программу смогли подтянуть, я думаю, что и свой ИТР они тоже замутят, только так. Вот, ну, то есть так вот, реалистично, лет 60 нам до электростанции работающей, 50-60 лет. Ну и термояда не нужно бояться, на самом деле, потому что при правильном разумном проектировании он безопасен и надежен, как трах. Взорваться не может, ничего страшного не будет, никакого Чернобыля не будет. Там, это вот если там мегамиллионная плазма, типа, вырвется наружу, часто спрашивают, и что это вот ваша плазма, она как начнет ползти и сжечь деревни и города? Ну, она коснется стенки, на самом деле, и остынет. То есть она остынет еще внутри реактора, ничего страшного не произойдет. Там есть другие опасности.
Например? Тут, наверное, у многих возникает вопрос. Не, ну почему нет? Надо четко осознавать риски. Но я думаю, большинство людей действительно волнует, что из серии сейчас вот это огромное, значит, горящее солнце маленькое вырвется наружу, да, и начнет жечь все вокруг. Но нужно столько энергии, чтобы его там создать внутри, и как только что-то нарушается, оно тут же тухнет. Поэтому, я думаю, тут такие нервные смешки тех людей, которые с этим работают. Типа, вырвется наружу сейчас.
Ну... Это как когда баг строили, говорили там, то есть ученые как сказали, грубо говоря, они сказали, что мы будем воссоздавать условия, которые примерно протекают в черной дыре. Журналисты услышали: черная дыра, ученые делают черную дыру.
Там типа все, земля тянется. Ученые изнасиловал журналиста, да, тут все знают эту историю.
Да, ну а у нас, камон, у нас там будет 0,5, полграмма вещества превращается в плазму, то есть дейтеритритиевая смесь там 0,5 грамм, ну куда она? 0,5 грамм солнца, ничего не будет. Изи. Но вот тот же тритий, он радиоактивный. То есть, если его вдохнуть, он по организму распределится, у него период полураспада 12 лет, ничего хорошего. Лучевая болезнь с выпадением всего, что может выпасть. Вот. Но для этого, естественно, Франция не дураки, там все очень-очень к этому подходят серьезно, там двойные, тройные барьеры, тритиевый мониторинг, ничего никуда не убежит. Плюс стенка у нас реактора тоже состоит из разных нехороших веществ, которые, если в виде пыли вдыхать, они канцерогенные и так далее, и так далее. Но это тоже все улавливается, ничего никуда не убежит. То есть самое главное, что камера не взорвется. Она, во-первых, вакуумная там, то есть ее ничего не разопрет, она максимум может сжаться внутрь, как бы такая опасность. Но нет, на самом деле тоже нет. Там расчет установки делается с огромным запасом, даже выдержит там 9-бальное с половиной землетрясение, падение любых там самолетов и прочее-прочее, она должна выдержать самые тяжелые условия. Тем более там такие огромные поля создаются в 200 тысяч раз мощнее земного магнитного поля, то есть там такие нагрузки от того, что магниты эти создают поле, там его будет распирать туда-сюда, и все это она должна выдержать. Так что не ссыть.
Ну и в качестве последнего вопроса тогда предлагаю такой, что какие технологические, собственно, прорывы, которые мы вот ожидаем, ты говорил уже, что мы рассчитываем на то, что будет там больше компьютерных мощностей, но какие еще, не то чтобы изобретения, но вот планомерные этапы развития технологии могут помочь нам в строительстве термоядерных реакторов? Ну, у меня первое, что приходит в голову, это нахождение новых, например, высокотемпературных сверхпроводников. Все, что связано с магнитными полями, оно же так или иначе сверхпроводники, насколько я понимаю, используют. И, соответственно, мы постоянно там находимся чуть-чуть более ближе к комнатной температуре, скажем так, потихоньку плавно подбираемся, пока что до нее еще очень далеко, но тем не менее, ну вот такие моменты какие-то есть, которые могут как-то ускорить, упростить дальнейшее развитие всего этого дела.
Ну да, естественно, первым делом это поиск новых материалов, и в процессе работы над термоядерными реакторами, над токамаками по всему миру было уже открыто использована куча новых материалов, прозрачных там специальных стекол, которые позволяют вводить там СВЧ-энергию в реакторы, сверхпроводники, опять же, ну, на ИТРе используются охлаждаемые сверхпроводники, там в районе, там, похоже, температура будет что-то близка к абсолютному нулю. Кстати, это такая уникальная точка на Земле будет, во Вселенной даже, где будут на расстоянии там десятков метров находиться самая низкая температура, близкая к абсолютному нулю, и 150 миллионов градусов. Вот, то есть...
Угу. Ну, тут опять же, тут такое понятие температуры,
да,
оно
да,
довольно...
Ну, мы это любим. Мы любим цифры.
Да.
Быстро двигающиеся элементы.
Просто обычно из этих ситуаций просто именно и рождаются вот эти вот учетные изнасиловы журналиста, когда такое говорят, типа самое горячее место во Вселенной, и ты такой: ой, сейчас будет заголовок.
Ну, да, новые вычислительные мощности, естественно. Компьютерная техника, которая сохранит, так сможет спасти так много даты, получаемой оттуда. Пока непонятно, куда это все складировать, на самом деле. То есть, если там собрать супер огромный рейд из супер SSD дисков, все равно маловато. Сейчас, естественно, разрабатывается унифицированный интерфейс доступа к установке физиков со всей планеты, то есть кто-то может подключиться, например, там, зайти на сайт ITER, посмотреть интересующий его эксперимент, выгрузить необходимую дату к себе, как-то ее на своих компьютерах обработать, потому что, ну, это надо будет огромнейший дата-центр строить, чтобы все это обрабатывать прямо по месту, поэтому предполагается данные распределять по миру, обрабатывать в разных институтах и так далее, и так далее. Но сейчас это на самом деле тоже есть и на том же баке, но на ИТРе просто будет на самом деле гораздо больше данных получаться, чем на баке, там на порядок больше. На порядки, я даже думаю.
Тут, я так понимаю, тут даже не только вопрос в хранении, но и в анализе.
Потому что скорости передачи даже. Его тупо сейчас пока что невозможно даже спасти некоторые, как, сохранить эти данные. То есть нужны очень мощные широкополосные какие-то каналы, которых пока нет.
Ну,
будет.
Угу. Ну, то есть, получается, у тебя куча датчиков собирает кучу информации, и мы пока что не можем ее с нужной скоростью действительно куда-то записать, сохранить. Так я же говорю, а потом еще обязательно станет вопрос ее обработки. Как в астрономии сейчас краудсорсится это во многом. Конечно, там, может быть, когда-нибудь нам помогут всякие нейронные сети, которые можно натравить на эти массивы данных и что-то из них пытаться вытаскивать то, что нам нужно. Но, опять же, пока что это все довольно зачаточное
состояние. Ну, в астрономии не так все сложно, поскольку там не обязательно реал-тайм обработка. Ты накопил эту дату и потом сиди ее переваривай. А нам, чтобы плазмой управлять, нужно вот прямо сейчас узнать, что она хочет, эта плазма. То есть прямо сейчас нужно получить кучу данных, обработать ее прямо вот здесь и пустить еще обратно воздействие какое-то на эту плазму в связи с этим. Вот в этом трудность. То есть именно реал-тайм обработка огромных массивов.
Окей, да. А, ну и возможно ли у нас какая-то в теории дальнейшая миниатюризация всего этого дела? Опять же.
Ох, я помню недавно, блин, не помню название этих чуваков сказочных. Они обещали, по-моему, как раз-таки в 2018 году, ха-ха, у них осталась неделя, сделать термоядерный реактор размером с грузовик. Что типа вот у них там в грузовике будут плазму катать. Куда захотят, приедут, подключат там свой рубильник. Ну, пока что нет. Тупо из расчетов это должна быть большая установка. То есть, ну, ИТР — это сколько? 30 на 30 метров только криостат, плюс все, что его окружает. Это, то есть, девятиэтажка, которая стоит наверх, и девятиэтажка, которая лежит на бок. Так вот можно себе представить. Это только криостат, то есть то, что охлаждается. Это бублик, обмотки и обвязочка. Вот это большая бандура. Плюс еще вокруг огромная куча всяких заводов. Тритиевый завод там... гелий, жидкий гелий и прочее-прочее. То есть грузовика не будет, есть, нет, пока.
Да, до Тони Старка, у которого в груди такая штука торчит, нам вообще еще очень-очень-очень, а может и никогда.
Ох, блин. Ну, я бы не стал говорить никогда. Раньше, типа, паровоз был такой жуткой штукой, а сейчас, не знаю, маленькие вон паровозики катаются же по дому, какие-то электрические. Не паровозики уже, да, электрические. Что-то мы, да, конечно, придумаем, но я пока вот даже представить себе не могу, как это сделать. Чтобы там термояд в кастрюле, нет, слишком сложно. Но на самом-то деле мы сейчас делаем кучу всех этих всяких диагностик, да, там доп-нагревов и прочих-прочих штук, потому что мы еще не все знаем про плазму. Когда мы поймем, как она управляется, какие конкретно действия нужно предпринимать, а какие вообще не нужно предпринимать, мы лишнее отсечем на самом деле. То есть диагностик будет меньше там доп-нагрева или еще чего-то, как-то мы придем к такому, что обвязка должна быть, будет меньше. Если мы сможем, придумаем опять же новые материалы или какие-то ухищрения, что сможем в меньшем объеме создавать такое давление и такую температуру, то как бы миниатюризация должна все-таки произойти какая-то. Но пока хз.
В общем, интересное направление, за которым будет интересно следить по-любому. Я предлагаю даже, наверное, можете, если хотите, дорогие наши слушатели, зайти на сайт в комментариях и делать ваши ставки, что будет раньше, первая плазма на ИТРе или полет человека на Марс. Мне кажется, они по времени вот где-то они рядом. Где-то, да, то есть, и те вроде как бы да-да, хотим, но что-то как-то нет пока. И там, да-да, хотим, но что-то как-то вот пока 25-й, а там и 27-й, а там и 30-й. Вот...
Да, водородную плазму зажжем, не вопрос.
Ну, посмотрим. Я же говорю, обещают, обещают, все время подвигают. То есть в этом плане с космической индустрией просто у меня возникают вьетнамские флешбеки по поводу переноса дат. Вот, что типа... Да, в 25-м, 27-м. Да, и вообще, мы сказали в 5-м, но не сказали в каком, в 35-м, нормально. А что-то мне это напоминает. Хорошо, что не Илон Маск строит Твиттер, потом бы его и стимейты вообще...
Йо, да он бы не потянул.
Но...
Он бы не потянул.
Его просто стимейты очень такие интересные.
Он же не Иисус.
Можно на полтора умножать смело, а там еще и что-то прилетит. Окей, ладно, тогда предлагаю на этом заканчивать. Большое тебе спасибо, что пришел. Пусть это все так внезапно и сумбурно у нас получилось собраться, но мне кажется, получился интересный выпуск.
Да, скомканно рассказал, на самом деле. Там столько нюансов, которые можно обсуждать, блин, не знаю, часами.
Это большая проблема любого гостевого выпуска, потому что заканчивается он, как правило, выводом, что ну, об этом можно заводить отдельный подкаст. И действительно, в большинстве случаев можно, но мы, по крайней мере, я надеюсь, дали общее понимание того, ну, в каком состоянии сейчас находится вся эта термоядерная фигня, на каком этапе у нас сейчас строительство... собственно, реактора, что собой представляет проект и чего стоит от него ждать в ближайшем или не очень будущем. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете задавать их в комментариях на сайте или же писать, как обычно, как и все остальные вопросы, на почту ap@perdigas.com. Я все вопросы передам Александру, и если их...
Ох!
Так что ты...
А я скажу, гуглите.
Это справедливый ответ на многие вопросы. Итак, вот, но тем не менее, если их накопится достаточное количество, может быть, я даже уговорю Александра прийти еще раз и поговорить более подробно о них.
Ну окей.
Я думаю.
Детали да. Обсудим. Сколько у нас запаса тритий?
Сколько тритий? Где брать тритий? У меня есть лопата, где копать?
О, ух! Ух! Да, это же тоже вопрос. Да. Ну, там... Да, давай.
Окей, тогда на всякий случай напомню всем, кто нас до сих пор слушает и дослушал до этого места, что, во-первых, у нашего подкаста есть Patreon, если вы хотите поддержать наш проект и заодно получить какие-то дополнительные плюшки вроде после шоу, почтовые рассылки и других ништяков, то проходите patreon.com/berdicast. Если вы хотите просто поддержать проект, выразить свое какое-то восхищение или наоборот негодование, можете это сделать в iTunes или в приложении Apple Podcasts. Там можно поставить нужное количество звездочек, таким образом продвинуть подкаст в рейтингах и сделать его доступным чуть большему количеству людей. Ну и заодно можно туда и отзыв тоже написать. Также напомню, что у нас есть Twitter, и недавно мы возобновили ведение Инстаграма, что подписывайтесь @verdifiri. Будем туда пробовать что-то постить, различные форматы. Начинаем немножечко снова SMM-журнала вращать. Ну на этом с вами окончательно прощаемся. Тебе еще раз огромное спасибо, что пришел, было очень интересно.
You're welcome.
Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.